Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 сентября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ. Слева от главного входа на ВДНХ адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 21 по 26 сентября, метро ВДНХ. Торговый центр РМ, слева от главного входа, адрес 1 Останкинская, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, 30 сентября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке, дом 11/8, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос – с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 30 сентября в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем. 8-915-250-99-73.
«Богомолье» – авторский цикл Елены Смирновой. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы отправляемся с вами вновь в «Богомолье», и сегодня мы пребываем, ну, а кто-то, может быть, уже здесь и есть, в Санкт-Петербург. И находимся на архиерейском подворье, храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Это староафонское подворье русского Андреевского скита на Афоне. И по этому староафонскому подворью нас сегодня с вами поведет настоятель иеромонах Григорий Сысоев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, пожалуйста, расскажите нашим радиослушателям, откуда возникло здесь староафонское подворье Андреевский скит.
История уходит в XIX век, когда многие русские отправлялись на святую гору Афон, изыскуя возможность молиться, пребывать на святой горе Афон, в той самой молитве, которую вот стяжали долгое время молитвы исихасты. Эта келеоская молитва, она сугубая, особая. И, конечно, тяга русского человека, она вот к этой тайной молитве, которую никто не видит, это такое умное делание, когда человек пребывает наедине с Богом, ищет лица Его, ищет воли Божией в своей жизни. Вот так сложилось, что XIX век, он был победой не только русского воинства, но и победой духовной. Вот в это время на Святой горе Афон стало появляться очень много русских монахов. Среди них оказалось два инока – Варсонофий и Виссарион. Они долгое время, скитаясь по Святой Горе Афон, искали возможность, где бы им, в какой бы обители им приютиться, найти ту самую молитву тайную, которую, собственно говоря, и стяжает каждый монах. По прошествии времени они были во многих русских обителях, в Пантелеимоновском, и в Ксилургу, и Ильинском скиту, но нигде не находилось такого вот, чтобы это можно было назвать именно русской обителью. Да, им хотелось что-то такое особенное, где бы вот проявилось так называемое русское монашество, русский дух монашеский. И, проходя не однажды в монастырь Ватопед, они обращали внимание на то, что при потоке находится заброшенная такая вот келья, не келья, а здание какое-то.
А что такое при потоке?
При потоке – это такая речка, поток ее называют. Ну, на Афоне не так много рек, но вот есть недалеко от Кореи так называемый поток. Вот, и по дороге путешествия они проходили мимо этой кельи в надежде, что когда-нибудь, может быть, найдут похожее место, где будет им удобно, приятно и молиться в тишине, и воздух чистый. Они обратились к настоятелю Ватопедского монастыря с просьбой, может быть, у них найдется свободная келья где-нибудь на склоне. Игумен Ватопеда, так сложились обстоятельства. Но я думаю, не без промысла Божия. Долгое время находилась в запустении келья святителя Афанасия Патилария. Ну, мы его знаем как святой Афанасий Лубенский. Вот эта келья была долгое время в запустении. Так как святитель Афанасий, он был константинопольским патриархом, его келья, она действительно выглядела по-царски. И называли ее сарай. Ну, сарай-дворец. Да, сарай. И когда игумен Ватопеда передавал ключи от этой кельи инокам, он сказал одно условие. Только келью не перестраивать, сохранить ее как есть. На это было получено добро, и два инока отправились в Россию с молитвой о вспомоществовании. Через некоторое время келья Афанасия Патилария перешла в ведение иноков Виссариона и Варсонофия. Вот они, собственно говоря, и начали строить тот самый русский Андреевский скит на Святой Горе Афон.
Это же огромный скит. Как же тогда эта келья? Они же обещали не перестраивать.
Келья была сохранена. Но все остальные постройки вокруг, они начались, ну, скажем так, ориентировочно в 1861 году. То есть расширение скита, да, для монахов происходило не без участия русских монахов. Потому как в том, что два русских инока решили построить русский скит, пронеслось как молния по Святой Горе Афон, и многие монахи и иноки из разных обителей стали постепенно стекаться в это место. Они помогали руками, трудами, но все-таки требовалась еще финансовая поддержка, потому что, ну, что-то строилось, как говорится, из камня, но некоторые вещи были на Святую Гору привозные. И действительно, без меценатов, к сожалению, такие великие проекты не получаются. Однако многие русские монахи начали строить, и их усилия можем сейчас оценить уже, да.
Отец Григорий, они же хотели уединения, они хотели тишины, и вдруг возникает такой большой скит на самом деле. Почему так происходит? Почему такой промысел Божий?
Промысел Божий трудно комментировать, потому как он всегда во благо, но не всегда человек может понять, в чем, собственно, состоит промысел Божий. Промысел Божий о спасении души человеческой, но как строится это спасение и какими путями, человеку это непонятно. И очень часто, когда человек принимает какое-то решение, это не значит, что его решение, оно является частью промысла Божия. Это может быть и самость, да, это может быть и своеволие, и гордость. Но верующий человек всегда свою волю и свои желания соотносит с промыслом Божиим каким? Молитвенным образом. Принимая какое-то решение чем-то заняться, какой-то путь совершить или дело осуществить, замысел, человек всегда, полагаясь не на свои силы, обращается с молитвой к Господу, просит Господа о помощи, и Господь ему открывает, может быть, не сразу, но постепенно, потому как у нас тоже сложилось такое превратное отношение к Богу, что мы попросили, и Господь должен тут же исполнить наши желания. Это современная культура, вот она немножко смущает человека. На самом деле, обращаясь к Богу, человек должен приложить усилия, потому что Царствие Небесное не берется без усилия, но берется таким образом, когда человек прилагает усилия, духовную работу. И также и здесь, когда человек принимает решение куда-то поступить или что-то делать, какой-то выбрать себе путь жизни, он должен обязательно помолиться. Я думаю, что и наши иноки Варсонофий и Виссарион тоже молились и просили Бога. Но как Господь открыл их путь, мы видим это сейчас, потому что то, что стало происходить, оно было непостижимо. Многие, обращаясь к инокам с просьбой принять их в обитель, конечно, не ожидали, что обитель превратится в то великое место молитвы, которое вот мы можем сейчас, собственно говоря, увидеть. Ну да, мир не без искушений, прошло с тех пор времени, и конечно, враг рода человеческого пытался и пытается уничтожить, не дать возможность молиться, не дать возможность человеку спасаться. Конечно, пришли соблазны и в эту обитель русских монахов. Да, и тоже было жестокое гонение, было выселение оттуда русских монахов. Но то, что мы сейчас имеем, это их небесное попечение, их небесные молитвы о нас, потому что большинство уже там и составляет небесную церковь. И сейчас, конечно, как сказал Спаситель, лучше, если он уйдет к Отцу. Хотя ученики держали его и говорили: нет, нет, оставайся с нами. А Спаситель говорит: нет, мне нужно идти к Отцу. Также и зерно должно упасть в землю, чтобы принести плод. Так и те самые русские наши монахи на Святой Горе Афон, они, как те самые зерна пшеничные, легли в эту землю. Ну, а теперь и духовный плод приносят, да, до сего дня. Так что обитель наполнялась русскими монахами не потому, что они желали там быть, но прежде всего об этом было действительно воля Божия, чтобы русское монашество на Святой Горе Афон не было рассеяно среди прочих обителей, но было особо, сугубо, и славилось имя Христово русскими молитвами, русскими словами. Возвращаясь к словам прежде сказанным, действительно, чтобы осознать весь масштаб стройки, да все познается в сравнении. Мы знаем, что вот русский Андреевский скит на Святой Горе Афон, он, если не величайший, то один из самых крупных. И такие усилия по постройке, столько зданий, иконостасы, иконы, это все очень сложно, дорого и затратное в исполнении. Можно сказать, что фактически для тех монахов, которые были на Афоне, это было довольно сложно. Поэтому посылались экспедиции сюда, в Россию, в Петербург. В частности, потому что русская земля, да, вот, в русскую землю посылались экспедиции в надежде, что они помогут, найдут тех людей, у кого отзовется сердце, чтобы помочь в строительстве русского Афонского монастыря, Андреевского скита в частности. И так сложилось, что действительно их труды здесь не пропали тщетно. Приехав в Петербург, они привезли икону, ту самую икону, которая является, наверное, главной нашей иконой, нашего подворья. Эта икона была привезена со Святой Горы Афон. Икона Пречистой Божией Матери в скорбях и печалях утешения. С этой иконы началось строительство обители русского Андреевского скита на Святой Горе Афон. Так как эта икона принадлежала святителю Афанасию Патиларию, он ее хранил у себя в келье. А когда святитель Афанасий представился, ну, он представился в России, икона была возвращена на Святую Гору Афон и пребывала в его келье. Позже была передана в монастырь Ватопед. И там хранилась до начала строительства русского Андреевского скита. А вот благословение этим инокам нашим, Варсонофию и Виссариону, было именно этой иконой. Игумен монастыря передал эту икону со словами: «Она будет вам утешение». И, конечно, два этих инока привезли эту икону сюда, в Россию. Да, и много-много чудес здесь происходило, связанных с ней.
То есть они возили, да, они эту возили, икону, собирая, да, пожертвования, да,
да, именно так и было. Так и было.
Скита.
совершались много чудес от этой иконы. Икона действительно чудотворная. Но по прошествии времени они вернулись назад на Святую Гору Афон. Однако то зерно, которое они посеяли, оно взошло в душах наших русских людей. И, в частности, произошло чудо. Один из наших горожан, Иннокентий именем, по фамилии Сибиряков, откликнулся на их зов о помощи и принял самое деятельное участие в воссоздании, в строительстве на Святой Горе Афон великого скита и в то же время в строительстве нашего подворья. Кто такой Иннокентий Сибиряков? Он был юным человеком, немного больше 30 лет. Его сердце, оно горело любовью и добротой. Сам он был сыном золотопромышленника и приехал в Петербург учиться как студент, но остался в этом городе и полюбил этот город. Его сердце было расположено к благотворительности, он помогал многим монастырям, Дивеевскому подворью, и о нем целая история, про него книжки написаны. И, конечно, когда к ним обратились монахи афониты, он решил тоже им помочь. И его капитал стал одним из важнейших, если не самым важным, в строительстве русского Андреевского скита на Святой Горе Афон. На его средства был построен собор на Афоне. Но Иннокентий Сибиряков, он не хотел, чтобы... Ну, он уже сердцем решил, что уедет на Святую Гору, но не хотел город покинуть наш, не оставив в нем никакой вообще памяти о том, что здесь когда-то вот случилось такое чудо, пришествие иконы «Скорби, печали, утешения». И, конечно, ему хотелось оставить что-то на память для нас, потомков. Так был выкуплен дом здесь, на углу. И со временем Жамусовы, по-моему, если не ошибаюсь, купцы, они передали этот дом под строительство, подворье. Ну, собственно говоря, выкупленная земля, вот эта, она стала вот тем местом, где в дальнейшем стало строиться наше подворье. Вот это староафонское подворье русского Андреевского скита. Начало строительства уходит в 1888-89 год. С начала стройки здесь было произведено колоссальное количество работы. Были освобождены вот от старых домов основания, заложен хороший фундамент. Но нельзя сказать, что в это время в России не было монахов, афонитов. Они были, и их было много. Но в то время они в большинстве своем проживали в Александро-Невской лавре.
Да. Да. Ведь есть у вас тут название в Петербурге, Греческая улица там.
Это греческие храмы, да. Там был греческий храм Дмитрия Солонского.
Афониты туда не...
Нет, это русские. Русские афониты наши.
А, это русские афониты.
Да, там, это там, русские там, афониты там. Наши. Вот. И так сложилось, что они, да, были вот в Александро-Невской лавре, и там... Мы недавно обнаружили, ну, некоторое время назад, что там покоятся два наших русских монаха с русского Андреевского скита в Александро-Невской лавре на погосте. И мы там регулярно, вот, кстати, будем служить на парастас. Такая традиция есть афонская, да, когда на Великую Троицкую субботу поминальную служится молитва у тех, где, собственно говоря, покоятся останки своих братьев. Да, служится такая молитва. Там накрывается такой стол, варится кисель, много всего.
Кисель, вот. Русские обычаи.
Да, русские обычаи, русские монахи.
Блины и кисель, да.
Да, да, мы так все сохраняем, как и было. Что касается вот Иннокентия Сибирякова и строительства нашего подворья, это действительно историческое подворье. Почему? Оно связано неразрывно с именем Иннокентия Сибирякова. Дело все в том, что в тот период времени, в XIX веке, многие принимали постриги на Святой Горе Афон, но ввиду того, что появлялись какие-то не те монахи, да, которые монахами по сути не являлись, а приезжая в Россию, они говорили, что они афониты. Было такой указ о том, чтобы монашество, которое было принято за территорией Российской империи, оно не являлось монашеством. То есть при пересечении границы они должны были быть как гражданские люди, то есть снимать подрясники и быть как все.
И вот. С какого же это было времени такой указ?
Это 19 век.
19
вот,
век.
Да, их можно поднять.
Я помню, как написал письмо святитель Игнатий Брянчанинов одному из таких вот афонских монахов, который приезжал и здесь рассказывал об Иисусовой молитве. И святитель Игнатий ему написал в письме, что укажите, кто ваш духовный отец, под чьим руководством вы это делаете. Если этого нет, то я никогда не поверю, что вы владеете Иисусовой молитвой. То есть действительно был какой-то скептицизм. Да, такой.
Да, был не только скептицизм, было много соблазнов. Uh-huh. Вот, потому что, вы знаете, действительно, мы вспоминаем и Григорию Паламу, и многих, кто подвязался на Святой Горе Афон, и, конечно, им, монахам, келиотам, многим не было дано образование, да. И их духовные наставники, их духовные молитвы, они связаны именно не с книжной традицией, да, а из уст в уста. Да. И, конечно, подтвердить из уст в уста очень сложно. Тут даже где-то появляется момент веры, да, веришь ли ты мне или нет. Вот. Mm-hmm. Если говорить конкретно о том случае, вот, который вы упоминаете, ну, тут сложно что-то сказать. Действительно, было по факту сказано. Но в большинстве случаев монахи, старцы, которые на Святой Горе подвязались, они были людьми не учеными. Ну, кто их учил когда? Вот они приходили, учились, молились, и друг у дружки познавали.
Ну, ведь и сам Игнатий Брянчанинов, он же учился у Леонида, да, у старца будущего Льва Оптинского, а тот, он является как бы... Ну, скажем так, потомком духовным Паисия Вельчковского, который все-таки был с Афона. И то есть вот здесь действительно было из уст в уста, и поэтому святитель Игнатий это и написал. Вот если вы мне скажете, кто ваш
уста,
учитель...
Уста бывают разные.
Кто ваш учитель, да.
Из уст в уста, уста бывают разные. Из уст в уста, mm-hmm. да, кто, от кого ты принял, да?
Да.
Это важно, от кого ты принял. Ну, если мы говорим о Паисии Вельчковском и о других наставниках... глубоких наставников, молитвенников Святой Горы Афон. Ведь большинство из них были библиотекарями на Святой Горе Афон.
То есть все-таки они были
высокообразованными,
ученые монашества.
Книжным монашеством были. И когда возникают какие-то вот такие вот недоуменные вопросы, ты от кого, да? Конечно, бывают сложные. Нам непонятно. Вот. Но соблазны были, соблазны и продолжаются, их сеют много. Но все же я склонен к тому, что если ты берешься кого-то учить, то ты должен, как говорится, понимать, к чему ты учишь. Какое-то духовное образование должно быть. Вот. Ну, большинство, или, скажем так, многие принимают на себя вот образ смирения, но, смиряясь внешне, не смиряются вот, духовно. Нет в них ни терпения, ни молитвы. А молитва исполнена гордости и тщеславия. И эта молитва, вот это тщеславие, которое внутри, оно всегда имеет пагубные последствия для наставничества. Я все же склонен к тому, что живой пример, живая молитва, живой пример умного делания – это гораздо важнее, чем все слова об этом. Вот когда ты пребываешь в этой молитве, то тебе не нужно ни ходить никуда, ни ездить никуда. Ты молишься и пребываешь. А если ты начинаешь искать наставничество и отправляешься в какие-то вот дальние пути или ищешь кого-то, чтобы к тебе кто-то пришел, это уже немножко другое. Мне кажется, слово, которое вот мы говорим, если оно исходит не от сердца, исходит не наполненное благодатью, ну, оно, собственно говоря, пустое, скорлупа. Потому что слова, они должны быть наполнены благодатью, иначе это немножко другое.
А какова была судьба Сибирякова?
Вот, возвращаясь к Иннокентию Сибирякову, все-таки хочется сказать удивительную вещь, касающуюся нашего подворья. Дело все в том, что когда люди отправлялись на Афон, многие хотели принять постриги там, от старцев афонских, вот, от игуменов монастырей афонских, и желая послушаться именно там, потому что там настоящее послушание. Иннокентий Сибиряков с открытым сердцем взыскивая Бога, не уподобился им. Его искание, оно было гораздо глубже и духовнее, чем у многих. Он молился здесь и сейчас, и Бога искал здесь и сейчас. Он не искал его ни на Святой Горе Афон, он не искал его в каких-то духовных обителях, он его искал там, где он пребывал в какой-то момент времени. Удивительно и познавательно его жизнь. Я думаю, то, что принял он постриг в Петербурге, это было не случайно. Это было не стечение обстоятельств. Это было его глубокое убеждение и крайнее желание. Построив это подворье и наш храм, в частности, он был пострижен здесь, в этом храме. И от этого значимость этого подворья, она еще гораздо глубже и больше, и шире.
Какие-то особые здесь были богослужения, или чем вот отличался именно этот храм от остальных храмов?
Это подворье, будучи освященным в 1893 году, к себе привлекало многих петербуржцев. Здесь была община русских монахов из русского Андреевского скита. Они здесь жили. Вот тут наше подворье состояло из трех зданий. Сам храм, сейчас он практически, вот мы его восстанавливаем, храм Благовещения Пресвятой Богородицы, корпус, в котором были кельи монахов, гостиница, трапезная и сторожка у ворот в подворье. И подворье вот выстраивалось таким вот каре, закрытая такая вот маленькая республика. Вот. И, конечно, сюда привлекалось много-много-много горожан, потому что не каждый мог позволить себе поехать в Грецию, на Святую Гору Афон, а здесь действительно чувствовалось такое присутствие греческой, афонской, такой вот духа такого афонского монашества. Да, здесь рос приход, много прихожан. И совсем не значит, что, вот как вы знаете, многие обители не допускают к себе женщин на Святой Горе Афон. Так сложилось, что здесь была большая община, здесь были девушки, женщины, девочки, вот сюда приводили своих детишек, вот, причащали, и община росла. Удивительный другой факт, он как бы тоже для кого-то может окажется откровением, но все же. Известный наш святой священномученик Вениамин Петроградский служил здесь одной из последних пассий перед своим арестом. И вот на этой пассии присутствовало, по свидетельствам очевидцев, 2000 человек.
Как же они все совмещались?
Вы знаете, я тоже долго не мог понять, как же тут можно разместиться.
На двух этажах, да, просто?
Да, да. У нас церковь двухэтажная, у нас нижний и верхний храм. Вот в нижнем храме мы сейчас служим, а верхний пока находится вот под реставрационными работами. И вот верхний храм действительно может вместить колоссальное количество людей. Это нам было удивительно узнать, что одно из последних мест, где служил владыка, было вот такое вот подворье, которое вроде бы ничем не примечательно.
Но я думаю, что оно было все-таки очень известно в Петербурге. В те времена, по крайней мере, да.
Я вспомнил время революции, да, смутное время нашей истории. Но если говорить и о более спокойном времени, когда, скажем так, ничто не предвещало каких-то смятений и помрачений человеческого разума, революционных всяких веяний, ветров. Да, здесь, по, опять-таки, воспоминаниям, есть фотографии. К сожалению, вот не все мы располагаем так, чтобы можно было вот опубликовать это. Но есть воспоминания о том, что в этом подворье частенько пребывало царское семейство. Они любили здесь помолиться, хотя и у них к тому времени уже был построен замечательный храм «Спас на крови», уже был в то время готов. Но царское семейство любило здесь помолиться. Для них в верхнем храме был отведен специальный балкончик. Да. Так что на этом гостевом балкончике они располагались во время служб, да, в верхнем храме.
А какие были службы? Афонские? По афонскому уставу?
Вы знаете, часть шла по афонскому уставу, вот, а часть шла, ну, по нашему уставу, как мы служим до сегодня. Mm-hmm. Конечно, чтобы вот поставить такие же часы, как на святой Гериафон, это довольно сложно. Вот, потому что действительно тяжело. Это тяжело и мирянам, это тяжело и священству, это тяжело ножкам, это тяжело голове. И усыпаешь, и стоять тяжело. И у нас нет, например, как в греческих храмах, и вот как на святой Гериафон, стасидий, чтобы встать, вот хотя бы немного ноги расслабить. У нас лавки, а лавок нельзя, а нужно стоять. И, конечно, что эти службы мало кто выдерживал. И поэтому служили для мирян так, чтобы они могли выстоять. Но с другой стороны, конечно, все-таки приобщение к афонским традициям, оно находило здесь, в Петербурге, тоже черты свои. В некоторых богослужениях участвовали греки, которые тоже так пытались показать, что они тоже не лишены благодати. Поэтому многие возгласы были именно на греческом. И нужно понять, почему я так сказал. Наверное, это вызывает некоторую отрыпь у людей. Как так? Не лишены благодати. А дело все в том, что соперничество касательно молитвы на святой Гериафон, оно развивается с приходом русских монахов на святую гору.
То есть с XI века?
Да. Даже раньше, наверное. Даже раньше. Даже с X, может быть. Почему? Потому что за эти века русского монашества на святой Гериафон русские показали, что молиться они могут, но если не хуже греков, то во многом лучше. И они усерднее, они терпеливее и, ну, скажем так, лишены многих недостатков греческой культуры латской. И, конечно, когда приходит такой человек неиспорченный, касается вот культуры, духовного делания, для многих это оказывалось, ну, сказать, неожиданным открытием. И мало того, когда русские стали заселять все больше и больше, это же были тысячи людей, которые приходили на Святую Гору, становились монахами, строили обители, строили скиты, храмы подымали, причем величественные. Конечно, греки ревновали, потому что такого они не видели. На такое греческое монашество было неспособно. И многие, подражая русским монахам, тоже начали строить общежительные монастыри. И, конечно, эта ревность греческая, она до сего дня. Конечно, не ревнует.
Но, тем не менее, ведь старец Паисий, он же именно у русского монаха обучался.
Ну да, да, да. Вы знаете, святой Гериафон, это можно говорить бесконечно. У каждого духовного старца свой пример, свое наставничество. Ну вот мы, например, дружим с Герондой Гавриилом, да, вот он в Корее обитает, у него там келья своя. Корея – это не страна, это город, столица святой Гериафона. Конечно, вот там обитает, вот он не в самой ниже, рядышком живет, у него келья. И, конечно, мы с Герондой имеем глубокое молитвенное общение. Вот он, например, когда кто-то приезжает от нас, он всегда спрашивает, приехали ли? Мы ему передаем записочки, он молится о нас. И вот когда начались...
Грек.
Да, будучи греком. Вот. Ну, конечно, мы через переводчика общаемся. Но он очень любит русских монахов. Да. Для него это тоже очень приятно, что его посещают. И он молитвенно молится о нашем восстановлении нашего скита. И нашего подворья. Вот так.
Да, такое вот самолитничество, да?
Ну да. Иногда оказывается, что греческое вот монашество, оно в своей ревности заходит далеко. Оно может нам говорить некоторые вещи, которые, собственно говоря, в другое время мы бы даже от мирян бы не услышали. Дело в том, что между православными, как греками, так и русскими, не существует никаких проблем. И как во Христе едина церковь, так и един народ. Мы молимся одинаково, мы веруем одинаково. Чудеса совершаются и у нас, и у них. Святыни храним и мы, и они. Относимся трепетно, стоим за веру и они, и мы. Но враг рода человеческого сеет между нами зло и пытается нас прельстить, внушая разные нам идеи и мысли. А с чего началось падение человечества? Первый грех который, собственно говоря, подарил нам дьявол, это была гордость. Тем грехом, которым согрешил сам, прельстил и людей. Будете как боги. Вот она, гордость человеческая. Как? Да, мы можем стать как боги. Нам будет все дозволено. Мы будем творить, что хотим. С греками мы одинаковы. Но еще раз повторюсь, что дьявол, он прельщает и внушает гордость. И когда человек начинает поддаваться этому соблазну, его гордость растет бесконечно. И он уходит от Бога. И он начинает творить дела бесовские. И действительно будет падение дома его с шумом. А что могу сказать? Нам нужно простирать веру. Да, веру и смирение. Терпение и смирение – это два жернова, на которых, попадая, каждое зерно измерится. Могу сказать, что игумен нашего русского Андреевского скита, сейчас на Святой горе Афон, игумен Ефрем, все же, хоть будучи греком, да, он расположен к тому, чтобы сохранять русские традиции на Святой горе Афон. И вот некоторое время назад он, не имея никого, он, будучи единственным монахом этого подворья, постриг 3 насельников из русских. Вот видите как. Поэтому, если мы прилагаем усилия, мы можем одолеть все, что угодно. Но для этого мы должны быть готовы. И сердце наше должно быть не зашорено нашей гордостью, но быть плотяное. Да, иметь возможность любить, иметь возможность сострадать. Вот так.
Скажите, пожалуйста, а как подворье продолжало существовать после известных событий октября 1917 года?
1917 год, он был потрясением не только для уклада государства, это было потрясение, глубокое потрясение и для церкви. И в частности, наше подворье не оказалось вне истории нашего государства. Будучи частью русской земли, русской церкви, русского монашества, это подворье, наше подворье, претерпело многие искушения, много скорби, много печали. В 1917 году случившиеся события дали некоторую надежду, что все же пройдет волна, и все будет как прежде. Но с каждым годом становилось все хуже и хуже. В тот момент настоятелем Санкт-Петербургского подворья нашего, тогда Петроградского, Старофонского, был архимандрит Макарий Реутов. Он приехал с русского Андреевского скита, со Святой горы Афон, на лечение сюда, в Петербург. У него была повреждена нога, он лечился. И был назначен сюда правящим архиереем, настоятелем подворья. Его усилия были приложены к тому, чтобы наше подворье не было подвержено грабежам, не было подвержено каким-то внешним влияниям того, что происходило на улицах Петрограда. И службы все равно не прекращались. Хотя монахи здесь регулярно дежурили и днем, и ночью, специально, чтобы избежать каких-то таких нехороших событий. В 20-е годы, в начале 20-х годов на подворье начались гонения. В частности, ревком Петрограда постановил, есть документы в архивах, я их видел, о том, что подворье нужно лишить статуса подворья, это должна быть церковь. К монахам в келье, сюда, в корпус монашеский, были прописаны люди гражданские. Келейный корпус монашеский был превращен в общежитие. Причем подобрали людей своеобразных. Также было требование замуровать выходы во двор из церкви. Раньше были проходы прямо из храма. Можно было, не спускаясь никуда, прямо вот из кельи тепленькому прийти и служить сразу в алтаре молитву. Или выйти на хор и петь. Ну, зимой это актуально. Но вот, согласно распоряжению ревкома, было требование замуровать все проходы, чтобы в церковь никто не мог войти, из церкви никто не мог прийти. И началось, так сказать, уничтожение этого подворья. Монахи сопротивлялись. Они, в частности, Макарий Реутов писал письма, жалобы, просьбы. Но все его челобитные натыкались на непонимание новой власти неприятие, полное неприятие любых вот попыток установить хоть какое-то общение. Вот. И с каждым годом, с каждым месяцем становилось все хуже и хуже. Часть монахов переехала в Усть-Славянку, здесь, в Ленинградской области, и основала так называемый Афонский колхоз. Да. Там они выращивали картошку, выращивали продукты, трудились, но строительство храма было запрещено. Часть пребывала в области, часть жила здесь, потому что, ну, было трудно, трудное время.
Вот. А богослужение там все-таки совершали, может быть, был антиминс?
Вы знаете, хороший вопрос, был ли антиминс в Усть-Славянке. Мне кажется, все-таки был. Был антиминс, совершались службы. Однако 20-е годы, к 1927 году, уже в запретительном порядке было богослужение. То есть службы были запрещены на буднях, и вообще не служилось, только воскресные дни. И то нельзя было звонить в колокола. Много всего происходило.
Были, вот, наверное, тайные литургии, да?
Вы знаете, ну, можно сказать, да. Литургия при закрытых дверях совершалась в тайне. Совершалась для кого? Совершалась, опять-таки, песнопением монашеским. Ну, как ты определишь, что идет служба? Ну, храм закрыт на замок, и все. А внутри идет богослужение. Мы, кстати сказать, этот год пандемии тоже прошли через это. Не об этом идет речь сейчас. Давайте все-таки вернемся к 20-30-м годам минувшего века. Это время было суровое, и оно коснулось крайне жестоко и наших братьев-монахов. Собственно, сам настоятель, в тот момент уже будучи викарным епископом псковским, Макарий Реутов, он получил титул епископа, то есть кому относилось, к какой епархии относилось наше подворье? Оно относилось вот к викариату Псковской епархии.
Ну, это же. Да. А как так получилось? Оно в Петрограде.
Оно находилось в Петрограде, Санкт-Петербургское, но так как, получив с самого начала часть нашей Санкт-Петербургской епархии, оно имело временных, так называемых, управляющих, да, наместников здесь, которые назначали святой Гарафон, будучи частью Санкт-Петербургской епархии. Но когда началось волнение в Петрограде, когда начались эти смутные годы, было невозможно управлять храмами. Священников хватали на улицах, приходили к ним домой с обысками. Было страшное время. Можно было сгинуть без следа. Конечно, постриг епископа викарного Макария Реутова происходил в тайне. Но документы об этом и есть. И, конечно, была надежда, что как-то мы вот будем держаться, переживем это время. Подняв его статус до епископа, конечно, это немножко укрепило церковь. И, в частности, Макарий Реутов, он, будучи одним из дерзновенных монахов, он продолжал попытки отстоять подворье. Так, в 1931 году он отправился в Москву, в посольство греческое, и общался с послом, желая придать нашему подворью консульский вид. Вид консульства. Представление святой горы Афон в Петербурге, но под флагом Греции, чтобы как-то удержать подворье и храм от тех событий, которые вот мною уже упомянуты. Встреча произошла в октябре 1931 года. На поезде он вернулся в Ленинград и, выходя из вагона на Московском вокзале, на Николаевском бывшем, был арестован. Арестован. Через короткий период времени был суд, и ему дали 10 лет лагерей.
Без права переписки?
Да. Он был арестован и отправлен. Он даже не доехал до подворья. Ну, телефона в то время не было, позвонить он не мог, телеграфировать не мог, но сведения о его аресте, они дошли до подворья. И монахи еще больше утвердились в том, что будет еще более что-то. Однако, к их чести, надо сказать, что они не разбежались. Они не бросили подворье. Их такая несговорчивость, она была вознаграждена мученическими венцами. Вот. 3 марта по новому стилю, по старому это в ночь с 17 на 18 февраля 1932 года в Петербурге были арестованы все монахи нашего города. То есть вот сколько их было, все были арестованы. Интересно то, что через некоторое время, вот вы будете спрашивать про совпадение, пришла икона с 2 апостолами от 70, которые в этот день празднуют. Mm-hmm. Архип и Филимон. Mm-hmm. И я, честно говоря, очень не ожидал, ну, я знаю много икон, но вот именно этих не ожидал, вот что они будут изображены, эти святые, именно в паре. И когда эта икона попала мне в руки, я начал узнавать, думаю, ну что за история. Вот. А потом посмотрел, там 18 февраля, 3 марта, потом так меня осенило, так это же день, когда арестовали. И после таких вот, когда приходит вот такая икона, такой знак, и ты понимаешь, что они действительно сподобились мученических венцов. Потому что это их молитва, это их старание. Апостол от 70, 3 марта.
Архип и Филимон.
К нам эта икона попала совершенно случайно. Вот я вообще любитель старинных икон. Я стараюсь, чтобы это подворье оно было насыщено старинными иконами. Вы знаете, все-таки, когда перед иконой совершалась молитва не в одном поколении, это действительно удивительно. У нас в простонародье говорят «намоленная». Намоленная. Вот намоленная икона, да, когда ни одно поколение молилось, ни одно поколение свои слезы проливало перед святым образом, эта икона наполняется благодатью. Так что я вот любитель старинных икон, да, такой вот молитвы, образа. Ну, вот касаясь этой иконы, которая к нам пришла, да, она пришла именно в память святых, которые здесь приняли мученические венцы наших русских афонских монахов. Да, они были арестованы в ночь. Мы знаем, что здесь было арестовано 11 человек. 11 монахов, те, которые находились в тот момент в Усть-Славянке, они бежали. Mm-hmm. Они бежали, вот, потому что, ну, было ясно, что за ними их тоже приедут арестовывать. Но касательно этой карательной операции, которую провела советская власть над монахами в Петербурге, в Петрограде, она носит такую, как бы, так назвали, наверное, они, большевики, «Святая ночь». Mm-hmm. Вот как издевка такая, да? Mm-hmm. Вот. И вот то, что произошло, это было в 32-м году. Аресты монахов, уничтожение монашества. В нашем городе не осталось ни одного монаха. Читая вот эти архивные записи, удивляет, конечно, что вот промысел Божий, он все равно осуществляется и даже в этих обстоятельствах. Вот вам, наверное, будет удивительно узнать, что из всех арестованных монахов и монахинь в эту ночь, да, никто не уцелел. Но вернулся один человек, который по стечению обстоятельств оказался белым священником. Его отпустили. Ну, конечно, после лагеря, но он живой вернулся.
То есть это было целенаправленное уничтожение конкретно монашества.
Монашества, да? Петербурга.
И вот как раз тогда Серафим Вырицкий, который оказался раньше этого в Вырице, да, вынужден был по болезни уехать. Вот только вот один он, наверное, вот и сохранился. Вы только знаете, потому, да? Что он до того вот покинул по болезни.
Не без промысла Божия. Пути Божии выше понимания человеческих. Мы думаем, что вот человека куда-то изгоняет другой человек или обстоятельства, и вроде бы он покинут, заброшен, не хочет никуда ехать, а Господь промышляет о человеке и дальше, не без промысла Божия. В частности, если мы говорим про Серафима Вырицкого, он у нас отправился в свое пророческое делание именно благодаря тем обстоятельствам, которые сложились. Серафим Вырицкий должен был послужить пророком нашего времени. И Бог его избрал из всех. Ну вот так. Это выбор Божий. Это не выбор человека. Мы тоже выбираем кого-то, считая достойным, считая важным. Но выбор Божий, он гораздо важнее, потому что Бог определяет человека для вечности. И вот если мы говорим о Серафиме Вырицком, конечно, этот человек был выбран в качестве пророка нашего времени. И Господь ему дал возможность перенести все, видеть все, свидетельствовать и быть верным, показать ту самую верность. Вы же знаете эту историю, да, связанную с ним, когда он получил эту ссылку в Вырицу, да, и многие говорили, вот, все, для него все окончено. А Господь его уберег. Через некоторое время монахи Петербурга пострадали и сказали, ой, Господь его уберег от страданий. Через некоторое время к нему пришли туда комиссары и сказали, а, ты один из них, мы тебя расстреляем. А Бог говорит, нет. И проходит время, комиссары уходят, приходят фашисты. Тебя комиссара не расстреляли, потому что ты с ними сотрудничал. Мы тебя расстреляем. А Бог говорит, нет, он мой, не имеешь права. Серафиму Вырицкому, когда ему была угроза расстрела, фашист, немец по происхождению, все-таки настаивал на расстреле. Вот. А итальянец за него вступился. Итальянский офицер вступился, говорит, не надо. Серафим, старец наш преподобный, сказал тогда, да, говорит, про фашиста этого немца, ты-то отсюда не уйдешь, а ты-то вернешься. И удивительные слова его, они оказались пророческими, потому как через некоторое время, ну, была снята блокада Ленинграда, было прорвано кольцо, немцы были отброшены, а вот эти вот войска, которые были в Вырице, их тоже побили русские солдаты. И через некоторое время, во время сражения, немца-то этого офицера убили, а итальянец попал в плен. Прошел русские лагеря наши, советские такие вот, военнопленных. Вернулся в Италию и через некоторое время приехал в Вырицу и рассказал эту историю. Да, действительно, когда не говорят люди, камни возопьют.
Да, судьбы Божьи, они поразительны.
Yeah. Руси и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священно-Архимандрита и Господина нашего Высокопреосвященнейшего в Арсенофе, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского и Свято-Троицкие Александра Невские Лавры, Священно-Архимандрита и Всечестного Отца нашего Настоятеля и Романаха Григория, да поминет Господь Бог по Царствии Своем, всегда ныне присно и во веки веков.
Я священный митрополит архиепископ и епископ православия, при священнический монашеский начисвящий и при церковный, брат и святой храма сего, поющий везде, окружающийся везде, благопротители жертвы, крещили святой храма сего, вас и всех православных христиан. Да принят Господь Бог по Царствии Своем всегда, ныне присно и во веки веков.
Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть рассказа иеромонаха Григория Сысоева о Староафонском подворье русского Андреевского скита в Санкт-Петербурге, о храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Это и архиерейское подворье. Вы также услышали часть богослужения на подворье русского Андреевского скита. Вы прослушали передачу из цикла «Богомолье».